уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Тут, Михаил, оттепель, кажется, потому что все молнят сообщениями, что Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к телеграму. А ради чего все это было?
Ну, на самом деле, все иронизируют, конечно, потому что так или иначе почти все научились пользоваться телеграмом даже в момент, когда не так просто было к нему подключиться. Это, конечно, такой самый неудачный, один из самых неудачных косячных шагов власти. Наверное, логично, что власть пошла на смягчение, признавшись в том, что нет смысла требовать соблюдения каких-то решений, которые несоблюдаемы. Понятно, что стартово это было таким элементом, где-то политической цензуры, где-то запугивания самых разных мессенджеров, провайдеров, игроков, поскольку все-таки есть большое неподцензурное, странное такое пространство Телеграма, все более популярное пространство, далеко не только политическое, это большая часть Телеграм-каналов носит не политический характер, просто политизированная аудитория, она не заходит не так часто, поэтому мир не поменялся, все осталось как есть, просто государство перестало делать вид, что оно что-то запрещает, хотя довольно странное обоснование, Роскомнадзор по согласованию с прокуратурой, хотя, я так понимаю, технически было решение суда, которое никто не поменял.
Хорошо, но тогда, смотрите, здесь просто вот расширение сейчас пришло, согласование, и что-то тут еще было про Павла Дурова, сейчас потерял я это сообщение, но, в общем, здесь можно Дурова считать все равно победителем? Он же говорил изначально, что не получится, а ему не верили.
Думаю, что да, конечно, мы не знаем, был ли какой-то торг или условия, или не было, потому что сегодняшние комментарии опять связаны с тем, что Телеграм стал удалять там порнографию и призывы к суицидам, хотя стартово претензии государства к Телеграму были именно в том, что он не дает доступ к переписке правоохранителям. И произошло ли что-то, изменилось здесь или нет, мы точно не знаем, но, конечно, победить такую махину, причем без особых усилий, и заодно научить всех, кто... Я сам несколько лет не торопился осваивать все эти VPN, все эти способы обзора, обхода блокировок, и когда Telegram номинально запретили, тут уж деваться было некуда, поэтому многие из нас открыли для себя прекрасный новый мир запрещенных и почти забытых сайтов.
Понятно, но хорошо, мир уютной тележеньки теперь размывается, если она теперь разрешена официально, точнее разблокирована, она и была, не была запрещена, но она была типа заблокирована, как будто бы.
Понимаете, здесь есть более общий вопрос о том, куда движется Телеграм, потому что, может быть, когда появлялся интернет в России, Рунет, там вторая половина 90-х, был колоссальный уровень доверия ко всему, что публикуется. Это был такой прорыв, окно в мир. Когда появлялся Телеграм на фоне таких очевидных цензурных и самоцензурных ограничений в медиа, естественно, отношение было таким же. Сегодня, конечно, Телеграм с одной стороны стал такой же помойкой, как является, собственно, интернет весь. Масса информации такой трэшевой, масса информации, скорее усиливающий хаос, чем проясняющий, но любой, собственно, грамотный пользователь интернета способен, и пользователь политической информации способен отсечь все лишнее и, в том числе, с помощью Телеграма следить, узнавать новости оперативно, а не из утренних газет. Но, конечно же, постепенное такое замусоривание Телеграма, оно неизбежно.
Оно неизбежно. Хорошо, но ведь товарищ майор хотел следить. Товарищ майор задействовал очень много ресурсов. Теперь реванша от товарища майора стоит ждать?
Ну, люди обидчивые, люди злопамятные там. С другой стороны, вспомните, когда во время пандемии нам рассказывали, как государство за всеми следит, умеет распознавать людей, независимо от того, носят они маски или нет. И вот все эти сказки, которые мы слышали, часть людей в это верили, но в целом, конечно, никакого большого брата всерьез во время пандемии мы в Москве не увидели. Поэтому желание мстить – это часть человеческой природы. Это то, что человек двигает вперед, иногда вверх, хотя не всегда. Но, наверное, от телеграммы именно на какой-то момент отстанут, тем более, что, судя по какому-то очень такому сумбурному объяснению, почему его разблокировали, видно, что была четкая политическая команда сделать это немедленно.
Ну, или просто закончились деньги, которые были направлены на то, чтобы его блокировать. Там же речь шла о серьезных суммах, разве нет?
Ну, либо они перераспределились на что-то более такое насущное. Предъявлять некий результат.
Но ведь некоторые будут это трактовать действительно как какую-то оттепель. Я говорила об этом с иронией, но все-таки там свобода слова или еще что-то, или это обманка?
Да я думаю, что завтра история забудется, потому что сегодня скорее ироническая такая реакция на разблокировку интернет-аудитории. Я не думаю, что сейчас мы видим какое-то время особенной оттепели, такой вседозволенности политической. Так происходит, например, была оттепель, когда снимали глушение с радиостанций, с зарубежных. Там, в конце 80-х годов это совпадало с политическими трендами. Хотя тоже шло не за один день, и были станции, там, три радиостанции, которые до последнего держали, до самого, и продолжали глушить. Но, тем не менее, тогда, конечно, это был элемент оттепели. Сейчас особо ничего не меняется. Для власти отчасти самой Телеграм – это инструмент политической игры, сливов, интриг. Даже не то, что для власти в целом, а для самых разных групп внутри власти. Элемент манипуляции и аппаратной и манипуляции умами оппозиции, протестного движения. Эти механизмы освоены, они не отточены, они несовершенны. Телеграм по-прежнему интересен, ярок и независим, но, конечно же, немножко не тот, что был на старте.
Что был на старте, хорошо, но все-таки государство не любит проигрывать, и государство любит устанавливать свои правила. И когда даже Дуров, опять же, повторюсь, говорил, что, в принципе, даже если бы я хотел, у меня технической возможности нету предоставлять ключи, потому что это все вот новейшие технологии так работают. Государство говорило нет. При этом представители власти сами имели телеграммы и так далее. А вот 2 года фактически потребовалось, чтобы понять, что эта штука не работает. Это каким-то образом, снижает немножечко, что ли, доверие к определенным способностям государства. Стоит ли как-то, об этом задуматься самим представителям власти, что они предлагают устанавливать какие-то правила, которые, во-первых, сами не выполняют и которые, в принципе, невыполнимы?
Это же миф, что государство никогда не проигрывает, оно становится слабее. Когда проигрывает, есть масса примеров из самых таких последних лет от отказа от строительства храма в центре Екатеринбурга до отказа от какого-то безумного огромного памятника размером с МГУ князю Владимиру Святому на Воробьевых горах. Примеров таких было немало, они достаточно легко забываются и скорее расширяют для власти пространство для маневра, нежели все кричат, что Акела промахнулся, все, режим сыпется. По сути, этого не происходит, поэтому умение отступать является таким важным элементом политической игры и политического маневрирования. Но на словах не принято это признавать, на словах принято считать, что власть никогда не отступает, всем мстит, доводит до конца, и немало людей, которые в это верят и этого боятся.
Здесь накануне большой был доклад от Горбачев фонда, он же Международный фонд социально-экономических политологических исследований, и там, в частности, говорилось, что вот эта пандемия ковида, она становится фактором, который усиливает конфликтность в мире, и для выхода из кризиса нужны, соответственно, какие-то новые шаги по поддержанию международной безопасности, там, по изменению политики ведущих мировых держав и так далее. То есть, получается, призыв некий культуры диалога и согласия фактически должна приходить на смену культуре конфликта и конкуренции. А разве у человечества это возможно?
Ну, во-первых, конфликт – это прекрасно.
Так.
Это разные страны, разные группы людей, разные люди сами по себе. Естественно, у них разные представления о прекрасном. И вся эта культура диалога, о которой коллеги говорят, она и нужна не сама по себе, не как показ вегетарианской сущности человека. Человек вообще-то не вегетарианец, как мы знаем, в большинстве своем. А для того, чтобы именно находить понятные пути управления агрессией, снижения конфликтов. Конфликт предъявляет каждый раз нам, что общество, оно разное, сложное, что история не кончилась, не все не сели и не договорились между собой окончательно. Угу. Конфликт – это часть природы и общества, и самого человека, поэтому естественно, что конфликтность выросла, особенно когда несколько месяцев не было возможности вскрывать конфликты, вытаскивать их на поверхность. В этом нет ничего хорошего и ничего ужасного.
Ничего хорошего, ничего ужасного. Хорошо, но в принципе, когда вот там политологи, ваши коллеги говорят,
о чем вы разговаривали, если не было конфликтов?
Ну, о прекрасном, например, о чем-нибудь прекрасном, о живописи. О живописи, к примеру. Хорошо, но с другой стороны, вы согласны с утверждением ваших коллег из Горбачев фонда, что все-таки нужно будет искать какие-то новые варианты управления, новые шаги какие-то по поддержанию международной безопасности? Возможно, это говорится на фоне того, что там Дональд Трамп выходит из договоров каждый там месяц практически.
Ну, слушайте, пока ничего такого страшного в мире не случилось. Да, идут столкновения между Индией и Пакистаном локальные. Израиль там собирается...
Индия-Китаем.
Да, извините, да, ну, Пакистан, наверное, еще впереди, да, Индии и Китаем, спасибо. Вокруг Израиля и Палестины какие-то ожидания существуют. Но сказать, что за эти месяцы человечество истосковалось по каким-то большим войнам и переходит, наконец, в наступление, ну, я бы не сказал. Трамп, он такой всегда был и так себя всегда ведет, все время откуда-нибудь входит или выходит. Как северокорейцы вдруг о себе тоже стали напоминать, но пока это выглядит так не очень зловеще, не как развязывание какой-то большой войны. Поэтому пока происходит самое, наверное, страшное. Мир становится прежним, как бы мы от всего этого не устали.
А, то есть вы считаете, что все-таки возвращение происходит какое-то в обычную жизнь, потому что очень многие говорили, ну, после ковида-то все изменится. Ну, вот прям совсем все изменится.
Ну, говорили, естественно, со страхом и с надеждой. Пока какого-то радикального изменения там, мирового порядка, наверное, не произошло, пока страны возвращаются. Даже я как-то смотрел недавно израильское телевидение, и дикторы иронически говорили, ну вот снова возникают столкновения с палестинцами, наконец мы возвращаемся
в повестку, в приятный, уютный мир. Понятно, но хорошо, тогда другой вопрос. Еще до ковида или даже во время ковида тоже говорили, что это какое-то время для пересмотра, это время для того, чтобы понять, а как жить дальше, может быть, какие-то новые идеологемы придумать все-таки, а то мы как-то засиделись в периоде безвремени, реагируем только на текущие какие-то события, а нужно понимать, как жить дальше. Вот это понимание пришло, как вы считаете, и нужно ли оно, самое главное? Цели глобальные.
Было время подумать, не факт, что что-то принципиальное придумали, да, много было размышлений там о бытовом мире, о том, является ли человек социально зависимым существом или, наоборот, замечательно не ходить каждый день на работу, и если есть возможность работать из дома, приводит ли это к депрессии или, наоборот, перераспределяет время. Сказать, что появилась какая-то... Пока вот вскрылся этот нарыв, который несколько месяцев вызревал, там и в американской повестке мы видим в целом ряде, в бразильской, в целом ряде других стран, может быть, что-то увидим и в российской, но... Идеология, она же должна предполагать движение к некой цели. Вопрос о целях всегда очень тяжелый. И в российской, и в мировой политике не то, что вопрос о целях все обсуждают ежедневно. Поэтому, конечно, пока такого образа прекрасного мира не возникло, те неврозы, которые существуют, сейчас они существуют относительно заражения. Когда-то это были неврозы, связанные с техногенными катастрофами, с террористическими актами. Эти неврозы пока не прошли, хотя у всех по-разному, да. Но пока я не вижу какой-то новой идеологии, поправьте меня, или, может быть, слушатели скорректируют, продолжается перебирание старых идей, вот возвращение к идее прогрессивной подоходной шкалы, шкалы подоходного налога, это как раз вытаскивание каких-то позавчерашних идей и признак того, что за время пандемии ничего нового не надумали.
За время пандемии не надумали, но старые идеи, потому что нужно же откуда-то брать деньги, откуда их брать? Нужно латать дыры, вот за счет того, что уже давно обсуждали. Главное выбрать политически верный момент.
Я не убежден, что этот момент политически до конца верен, потому что какого-то приступа оживления обсуждения этой темы нет. Вспомните, были разговоры, например, вот перевод стрелок, это так ужасно, часов два раза в год, надо завершать. Отменили перевод стрелок, летом теперь темнеет на час раньше. Никакого большого праздника мы не увидели, все тут же забыли перевод этих стрелок, какого-то особенного эффекта не дало. То же самое примерно со шкалой подоходного налога, если ее повысят. Да, опыт мировых стран мира показывает, что нередко это дает результат. С другой стороны, в условиях, когда работодатели потерпели довольно серьезные убытки и часто испытывают проблемы с тем, чем платить зарплату, а вместо помощи, которую государство обещало и которая по признакам особенно никуда не доходит, идет дальнейшее ужесточение налогового прессинга вместо, не знаю, списания налогов.
Никитин Лосев, наш слушатель, говорит, вот пытаются, например, оставить те, кто работает удаленно на постоянной основе. Для общества это хорошо, плохо как в целом?
Ну, нет такого субъекта общества, для которого это хорошо и плохо, или плохо. Во-первых, для каждого из нас, я сам достаточно давно не передвигаюсь там, без необходимости ежедневно в офис, я к этому режиму привык, он для меня комфортен, хотя в нем есть и свои минусы, но я вполне понимаю, что есть люди гораздо более социозависимые, для которых важно ощущение себя частью коллектива, и, кстати говоря, если проводят социологические опросы, всегда для российских респондентов. Атмосфера в трудовом коллективе, окружение, люди, курилки. Это достаточно важная часть жизни и важный аргумент в пользу или против выбора того или иного места работы. То же самое, какие-то работы вполне можно делать удаленно. С другой стороны, синергии, общение с коллегами, понимание, кто что придумал, какую идею можно позаимствовать, развить, украсть. Этого, конечно, не хватает. И всегда есть риск такого окукливания, сидя дома, что я стою, или там, уезжая из большого города куда-то в поселок подмосковный, что ты там внутренне остаешься и, соответственно, не замечаешь, что происходит вокруг. В офисе это сложнее проигнорировать. Поэтому в чем-то это удобнее, это снижает, там, могло бы снизить нагрузку транспортную, хотя, судя по пробкам в Москве, хотя вроде много людей осталось дома и не хочет обратно, трафик примерно тот же, что был до вирусный мир. Поэтому обществу это никак, это может привести к такой атомизации и ослаблению социальных связей, а может наоборот к тому, что люди станут более активными. Смотрите, мы видели, как учителя школьные научились работать с компьютером, научились работать с камерой, перестали стесняться камеры. Это уже немножко другие учителя. Может быть, менее такие зависимые, менее забитые, чем еще год назад, с более высокой самооценкой, поскольку это оказалось несложно, благодатно. И они сами читали, записывали ролики, читали стихи своим школьникам, получая от этого удовольствие. Поэтому бонусы в этом, преимущества в таком мире, конечно, есть. С другой стороны, ну, мягко говоря, не всю работу можно делать дистанционно, и тем более делать ее хорошо.
Стоит ли, как вы считаете, Михаил, потом изучать вот этот феномен упоения страхом, который многие отмечали, наблюдая за тем, как СМИ освещают историю с коронавирусом, как чиновники нагнетают, как врачи рассказывают о том, как все происходит. Потому что люди, которые там начинают критиковать, например, те или иные позиции там, властей, неважно в каком государстве, или позицию журналистов, говорят, напугали и зря напугали. От этого больше получилось вреда, чем польза.
Ну, во-первых, чего этот феномен страха анализировать, он примерно так понятен, и каждый из нас имел возможность наблюдать и осмысливать. Тут, знаете, какая штука? Да. То, как были сняты ограничения, снят режим самоизоляции, ну, не секрет, что он был снят экстренно, внезапно, вопреки там, позиции целого ряда чиновников, он привел к тому, что никакая правда не победила. И те, кто боялся вируса и соблюдал все меры ограничений или часть мер. И те, кто говорил, что это все выдумка, фейк, такой же грипп, и те, и другие до конца жизни будут верить в то, что они правы.
Они правы. А почему так получилось все-таки? Это был все-таки формальный подход, как бы, ну, чиновников на бумаге это одно, а в жизни немножечко по-другому получилось. Хотя действительно пытались даже не пугать, а остерегать, но при этом многие говорили, хватит уже. Я сегодня, например, читала заметку в башкирской газете, когда там жители вообще обратились к властям с просьбой перестать вот эти вот бобики полицейские пускать по улицам, которые говорят, осторожно, коронавирус, сохраняйте дистанцию, и все это каменно голосом, и, в общем, неприятно людям.
Ну, понимаете, сегодня нет ни... Хотя в первые дни был такой шок, и часть людей оказалась растеряна, потому что никто не ожидал такого стремительного снятия ограничительных мер. Вот, но главное было не успех ковид-диссидентов или не страх, а главным была так колоссальная усталость от ограничительных мер, психологически скопившаяся как у тех, так и у других. Поэтому главным сегодня является такое преодоление усталости, выход из усталости, хотя мы вышли на улицу, вышли в парки, увидели, что особо там ничего не изменилось, и каждый день туда ходить совершенно не обязательно, ничего там, ну, нет смысла ходить сильно чаще, чем раньше ходить. Поэтому сегодня пока этот выход из усталости, каждый, наверное, по-своему наблюдает то, что происходит на улицах, в том числе Москвы, люди выходят, людям вроде как интереснее вместе, интереснее на улице, но такого ощущения братства, ощущения такого общения всех между всеми, празднования не происходит. Все равно каждый немножко сам по себе, хоть с маской на подбородке или вообще без нее, но не торопясь, особенно снижать социальную дистанцию, хотя, конечно, очень быстро эта привычка забудется. И никакого не произошло прорыва в повышении доверия людей друг к другу, ни какого-то такого серьезного замыкания, потому что о нем достаточно быстро забудут, если не возникнет каких-то новых стрессовых историй с вирусом.
Доверие к власти тогда. Не друг к другу, а доверие именно к власти.
Ну, безусловно, вирус не привел к мощной волне объединения вокруг власти. Есть статистика у социологов, она показывает, что рейтинги власти остались примерно на том же уровне, но поменялась методика. Раньше это было очное общение с респондентом, сейчас это звонок по телефону, чаще всего по городскому. Не так многие вообще пользуются городскими телефонами, и человеку звонят по домашнему телефону, у него есть ощущение, что звонящий знает, кому и куда он звонит, и ответы обычно процентов на 5-7 более лояльные, чем при разговоре с респондентом. Безусловно, те социальные ожидания, которые были у людей на то, что как в Германии или как в Америке будут какие-то мощные выплаты, эти ожидания не оправдались. Кроме детских выплат, каких-то больших шагов не произошло. Казалось бы, государство копит на черный день большие резервы, и вроде бы этот черный день наступил, однако оказалось, что представление власти – это никакой не черный день. И здесь элемент разочарования, конечно, произошел. Элемент роста критических настроений, по крайней мере, в интернете, да, случился. В то же время какой-то мощной протестной мобилизации мы не видим. По-прежнему люди скорее отходят от этого режима самоизоляции. Поэтому в целом история не оказалась для власти выигрышной, хотя власть сегодня будет говорить о том, что, собственно, она все спасла. Часть любви к власти, которая есть у людей, она перешла на врачей, и, по сути, ту нишу, которую ранее занимала власть, там, Путин, кто-то еще, сегодня заняли врачи как герои нашего времени, хотя еще там вчера или позавчера врачи воспринимались как такая весьма не самая надежная категория в мире. И это, конечно, те вызовы, с которыми властью придется иметь дело.
А коронавирус гипотетически может стать политическим инструментом серьезным? Ну, манипулировать, например, как сказала сегодня Анна Попова, говорит, ну вот мы ждем, возможно, будет какая-то там вторая волна, то есть, возможно, какие-то ограничения опять. Плюс история, что Соединенных Штатов, а давайте объединимся с целью того, чтобы выяснить, искусственное происхождение коронавируса или нет, то есть против Китая. Ну, предлог такой.
Ну, тем не менее, по Китаю вопросы-то у всех есть.
Конечно, никто не отрицает.
Нам бы хотелось посмотреть итоги прозрачного расследования, если оно состоится. Да. Мы не знаем, кто прав, но о природе, ну, то, что мы знаем о Китае последних лет, позволяет автоматически не сбрасывать со счетов обвинения, которые прозвучали. А что касается инструмента манипуляции, ну, естественно, как и любая тема повестки, вирус был и будет темой манипуляции. Другое дело, что, может быть, того страха, который вызывал он, сегодня стало меньше. Лет 10 назад, например, была такая популярная тема для продвижения власти, тема засилия педофилии. В каждом, не знаю, прохожем, в каждом мужчине видели потенциального педофила. Хотя проблема педофилии, ну, существует, но она на порядке меньше, чем об этом говорилось с экранов. И был такой некий общая тревожность там, любого человека, который там идет, заходит в лифт или идет куда-то по улице, в нем видели потенциально подозрительную фигуру. Часть, по крайней мере, чувствительных медиа.
Михаил, давайте продолжим после новостей. У нас просто уже почти 31 минута. Политолог Михаил Виноградов с нами здесь, руководитель фонда «Петербургская политика». Продолжим через 4 минуты.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Михаил Виноградов, наш умный парень, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, я обещала вам договорить свой тезис по поводу манипуляции коронавирусом.
Да, все боялись педофилов. Сейчас уже тема почти забыта, но если не возник на массовом таком уровне. Все боялись, не знаю, забытой сумки, мешка в подъезде или в транспорте. Сегодня отношение к этому гораздо более спокойное. А поэтому, наверное, страх перед вирусом, он снизится. Другое дело, что власть увидела в границе своего воздействия, когда людям надоедают. Они там все снимают маски, перерезают, срывают ленточки, идут на детские площадки. Бесполезно с этим бороться и невозможно, и нет необходимости. Поэтому, конечно, когда есть некая общественная волна, общественная позиция, пусть даже такая выраженная в негативной форме, это, конечно, не переломить.
Мы говорили в эфире неоднократно с авторами ряда там ограничений, например, в Москве, как-то там авторам штрафов за нарушение самоизоляции и так далее. Вот, и когда действительно приводишь в пример, что вот, ну хорошо, гулять по парку можно, почему нельзя сидеть на лавочке в парке? Вот, или почему надо там, значит, ну в парке оказывается менее безопасно, чем в метро, потому что в метро можно, а в парк нельзя на определенном период времени было выходить. И как бы четкого объяснения того, как бы почему именно так, то есть почему нельзя одновременно разрешить гулять в парке и сидеть на лавочках, хотя люди уже сидят, объяснения этого нет. Вот как вы думаете, почему?
Ну, думаю, что не было готовности, потому что если мы посмотрим на примеры европейские, американские, многое там делалось криво, но все равно выступает там мэр или представитель полиции, рядом есть сурдопереводчик, который переводит на язык глухонемых, причем в этом смысл не только, наверное, в адресации глухонемых, но и показ важности той информации, которая доводится. Такой способ продемонстрировать. Отвлекитесь, послушайте все. Такой традиции в России не хватало. Есть ли аргументы, были аргументы не открывать парки? Ну, могли и быть, потому что до парка надо дойти, доехать, использовать тот же транспорт. Не у каждого дома находятся парки. То есть, ну, равно как, собственно, с целесообразностью мер, как таковых ограничительных, есть аргументы в пользу того, что эти меры были необходимы или, может быть, даже спасительны. Но такой традиции не сложилось. Было бы больше сделать акцент на том, что вот власть, она отморозилась, она пойдет до конца, она будет, не знаю, там, штрафовать всех ветеранов, всех пенсионеров. По факту этого не происходило, и по факту каких-то жестко репрессивных мер почти не было, кроме истории со штрафами и вот с этим ужасным социальным мониторингом. Но часть людей это напугало, часть людей легко поверила в том, что власть, она вот пойдет до конца, и лучше с ней не связываться, иначе попадешь под каток. То есть, отчасти это было осознанным шагом, хотя мы видим цифры, как в Москве соблюдалась там полностью или частично самоизоляция. Эта цифра очень высокая, цифра почти рекордная, тем более, если мы сравним с Подмосковьем или с другими регионами России. И москвичи и сами по себе готовы были вести себя вполне ответственно. И в этом плане такая избыточная их нагибание на какие-то административные репрессивные шаги, оно, конечно, у части людей вызвало недоумение. Люди были готовы и сами быть ответственными, а им рассказывали, что их невозможно за уши отточить от шашлыков в парке.
Это потому что... шашлычники – это притча во языцах уже. Это потому что общество само как-то повзрослело, осознало, или все-таки чиновники в какой-то момент увлеклись, что называется, именно чиновничеством, потому что пресловутая история с масками. В Японии сначала сказали, у них тоже жара, как у нас говорят, маски опасно носить. А при этом там, некоторые вирусологи у нас здесь говорят, тоже в жару не нужно этим увлекаться перчатками, масками, потому что это тоже может быть опасно. При этом режим сохраняется, вот, и как бы чиновники сами не выступают, там, я не знаю, в поддержку медиков или антагонистичным медикам. Почему?
Обществу не продали маски как способ снятия ограничений, как способ, который обезопасит людей в момент, когда связи социальные как-то увеличатся. Это продано не было. Сами чиновники в большинстве своем, если брать там высших чиновников России, мы никогда в масках их не видели. Некоторые из них даже заражались, да, и при этом в масках почти не было или почти не было, или один раз одевали на камеры и явно больше не носили. То есть, сами они драйверами этого не были. Некоторое неудобство и спорность ограничений, она очевидна. так или иначе в Азии, в том же Китае, в Юго-Восточной Азии, ношение масок такая довольно давняя история. Там этому 15-20 лет, это защита и от пыли, и много еще от чего. И механически такой китаизации Москвы, конечно же, невозможно. На мой взгляд, конечно, была скорее ошибка, когда объявили маски на улицах, вместо того, чтобы жестче администрировать их именно в помещениях и отпустить ситуацию, которая на улицах, потому что она объективно, ну, не слишком опасна при ответственном поведении людей, тем более все равно никто не носит, нас уверяют, что статистика только снижается числа инфицированных в Москве. Вот, мне кажется, вот история с масками на улицах и с прогулками по расписанию, конечно, была такой ошибочной и неудачной на фоне, ну, того, что многие сторонники ограничений с прежними мерами были готовы солидаризироваться, вследствие чего, так сказать, маски оказались очень быстро такие-то профанации, или не знаю, как люди, я читал, в магазинах по очереди надевают одну и ту же маску для того, чтобы от них отвязались.
А тут еще такой момент возникает по поводу поправок в Конституцию 1 июля и Верховный суд, который принимает уже очередное заявление по поводу там оспаривания голосования 1 числа, и теперь очередное подали, и судья не стала принимать. А чего хотят добиться заявители, как вы считаете? Оспаривать указ президента, я имею в виду, по 1 июля.
Есть ли объективно политические и правовые вопросы эпидемиологические по проведению голосования по Конституции? Конечно, есть. Так. Они вполне очевидны. Было бы странно это отрицать. Другое дело, что административная система нацелена на то, что голосование будет выиграно, несмотря ни на что. И оно, конечно же, будет выиграно, независимо от всех внешних переменных. Поэтому есть некое неустойчивое отношение части общества, потому что так или иначе оппозиции и протестному движению не удалось до конца в общество, в нейтральных людей продвинуть тезис о том, что голосование – это голосование об обнулении сроков Владимира Путина, а все остальное не имеет особого значения. Этот тезис сегодня не вбит под корку многих, собственно, обывателей. И в этом плане это не является голосованием чисто о Путине. И это отчасти там, не позволяет критикам власти конвертировать ту негативную энергию, которая в обществе, конечно, за эти месяцы скорее возросла. Поэтому есть некая такая общая апатия, есть участие людей, ощущение неуместности темы Конституции на фоне, ну, небезопасности того, что мы видим на улицах. Есть, естественно, желание темы манипулировать и у сторонников власти, и у тех, кто напоминает о себе, обращаясь в Верховный суд, заведомо зная, что Верховный суд, ну, часть властной системы, конечно же, и никакое голосование он отменять не станет.
Но вы не видите проблемы в том, что сначала была условно команда бояться коронавируса, а потом к 1 июля, ну, начиная там с прошлой недели уже, была дана команда перестать бояться коронавируса, потому что там представитель Рособорнадзора говорит, боязнь коронавируса не есть, значит, уважительная причина не ходить на ЕГЭ. Пересдачу ЕГЭ мы не будем проводить, при этом там маски, перчатки и так далее, все это будет. Поправки в Конституцию, парад победы и так далее. То есть команда не боятся. И как здесь вот какой-то баланс-то найти? Получается, люди в какой-то момент запутываются. А что делать-то надо все-таки? И начинает ориентироваться на себя.
Конечно же, вижу в этом проблему. Эта проблема совершенно очевидна. Тот мощнейший стресс, который мы последние месяцы находились, с которой нам теперь намекают, что, в общем, мы сами все это придумали, сами всего этого боялись. Не знаю, пока хоть не ответственность за фейки об опасности коронавируса. Спасибо. Конечно же, в этом есть проблема. Проблема, в которой каждый ищет индивидуальное решение, насколько он может. Немало людей стремится по-прежнему избегать там выходов на улицу, избегать метро, избегать такси, таких людей. Ну, я, собственно, наверное, сам к этим людям отношусь. Понятно, что часть людей не может этого в полной мере избегать. Так. Но самоограничения со стороны тех, кто может, они, конечно, остаются довольно серьезными. Поэтому двойственность проведения там разного рода акций или замечательных репетиций парадов победы в будний день, когда людей предлагают впихнуть в метро, чтобы не мешать танком в будний день разъезжать по городу, это все выглядит парадоксально, немножко странно.
Немножко странно. Хорошо, но танки на улице города. Вот сегодня, кстати, будет очередная репетиция, так что, товарищи, я вас предупреждаю, что сегодня тоже ограничения по движению будут в Москве. И 20 числа еще генеральная репетиция. А при этом города некоторые, они отменяют, потому что эпидситуация такая. И вроде бы в Кремле говорят, мы с пониманием относимся. Но парад, как мне представляется, все-таки он здесь не только потому, что все-таки нужно отметить 75-летие, но и нужно каким-то образом вот пронести вот этот символизм там, борьбы с коронавирусом, потому что постоянно Россию сравнивают с другими странами, что мы проходим это лучше, чем другие страны. А получается, символизм это все-таки немножечко размывается. Когда Сергей Собянин говорит, лучше дома оставайтесь, это официальное мероприятие. Когда где-то действительно парад будет только для официальных лиц. Когда говорят, смотрите по телевизору, а регионы отменяют парад, в Москве будет. Но символизм не размывается от этого?
Нет никакого символизма парада победы и, борьбы, и победы над коронавирусом.
О, так, интересно.
Ну, нет ощущения победы.
У вас или где?
Давайте спросим у слушателей, есть ли у них ощущение победы или нет. А в целом, ну, это, конечно, элемент присоединения власти к победе во Второй мировой войне, к риторике 45-го года. Там критики власти шутят, что там победа во Второй мировой войне – главный успех политический Владимира Путина. Наверное, можно как-то умереннее про это сказать, но в целом это, конечно, элемент демонстрации преемственности действующей власти от поколения 45-го года, вполне очевидный политический прием, который последние годы скорее работал.
Он работал. А как это понять, как он работал и где предел?
Ну, на самом деле, вот парад победы один из таких тестов. А пока я не чувствую, что предел достигнут, хотя общество по-разному реагирует и на парад, и на вот, все, на репетиции парада и так далее. Но все-таки с учетом некой сакральности темы Второй мировой войны, которая сегодня гораздо выше в российском обществе, чем была в советском, общество не готово по этой теме особенно разжигать.
7373948. Сергей Алексеевич, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Михаил, вот учитывая, что у нас за последние 25 лет имели место многочисленные факты фальсификации выборов различного уровня, ну, включая классическую фальсификацию перевыборов Ельцина в 96-м году, вот какова ваша оценка в этом плане ситуации с предстоящим голосованием 1 июля, в том числе обоснованности недоверия к электронному голосованию?
Спасибо.
Ну, мы видим, что какой-то такой настроя власти на показ прозрачности, легитимности этого голосования, мы пока его не видим. Может быть, он появится в ближайшие дни. Нет готовности, не знаю, агитацию допустить против. Говорится о том, что агитация запрещена вовсе. При этом, наверное, каждый слушатель наш получил почтовый ящик агитационной газеты уже. Мы все это видим. Поэтому задача предъявить голосование как самое образцовое, я так понимаю, сегодня не стоит. Некая скептицизм участия людей по электронному голосованию, он существует, и он понятен. Надо будет посмотреть на статистику, потому что насколько будет отличаться динамика, если это вообще публикуют электронное голосование от бумажного. Давайте посмотрим. Но, повторюсь, независимо от всего, голосование будет выиграно. Вот независимо от всех внешних переменных и готовности критиков или нет идти на избирательные участки, а дальше уже вопрос для них идти или не идти.
Но на обществе экстраполируется идея вот перемен определенных, что вот была старая конституция, какая-то не такая, сейчас примем новую, и вот наступят перемены. Но ведь это же работает в обе стороны. То есть, с одной стороны, если там чиновники, представители власти хотят именно такой посыл внедрить в умы общества, ведь они же понимают, что в обществе эта история как бы поселится, они действительно будут ждать какого-то, каких-то перемен для них значимых. А не получится какого-то эффекта обманутого ожидания?
Я не вижу в агитации за поправки темы перемен. Есть тема там, борьбы за сохранение России места в истории.
Так.
Есть тема, ну, такая антигейская тема, чуть-чуть заретушированная, но вполне очевидная. То есть, темы такие вполне себе, мягко говоря, консервативные. Какой-то риторики о том, что вот наступит счастье с новой Конституции, я ее не прослеживаю. Поправьте меня, если вы считываете это с плакатов или с этих самых газет непонятного статуса.
А что там есть тогда? Это, и зачем все это? Мы действительно в каком-то новом мире проснемся 2 июля?
Ну, видите, в чем дело? Было же несколько историй. Сначала там, в феврале, в январе казалось, что это элемент некого политического наследия Владимира Путина. Это не мой термин, да, это термин, который полуофициально продвигался, когда все заговорили о том, кем, где будет Путин в этой схеме после 2024 года. Потом, после Терешковой обнуления, конечно же, произошла некая девальвация значимости всех этих поправок про семью, про русский народ, про Бога и так далее. И, конечно, политически значимость темы обнуления, она сегодня, собственно, определяет ту готовность административной системы мобилизоваться в поддержку голосования. А остальные темы, конечно, служат в большей степени для того, чтобы тему обнуления размыть. Ну, по большому счету, это удается, мы уже говорили сегодня в эфире, совершенно не воспринимается значительной частью населения голосование как референдум о доверии или недоверии Владимиру Путину.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил.
Да.
Вы позвольте вернуться от отечественного коронавируса к так называемой второй волне китайского вируса.
Так.
Вам не кажется ли, что эти ноги растут откуда-то? Это китайские ноги или чьи-то еще?
Конспирология.
Ну да, это, наверное, вопрос даже уже не столько к вирусологам, сколько к ортопедам. Смотрите, мы пока, собственно, видим ограничительные меры в Пекине, причем такого немасштабного характера. Угу. Мы пока видим, что ни в одной стране мира инфицированных, ну, признанных не оказалось там больше 2-3%. Угу. Так или иначе, можем по-разному относиться к российскому снятию ограничений, но мы видим то же самое в Индии, в Иране, в странах, где ситуация не самая благополучная, а ограничения все равно снимаются. Четкой модели прогноза по второй волне нет. Мы знаем в мировой истории немало случаев, когда вторые волны приходили, там было 3 волны той же испанки в 1918 году, были случаи, когда вирус приходил и исчезал. Поэтому говорить о том, что есть методика, которая позволяет нам, ну, прогнозировать, там, да, ее нет. Как, собственно, нет методики, которая позволяет гарантировать появление вакцины.
Алексей Морозов говорит, возвращаясь к Отечественной войне, почему так выросла сакральность Великой Отечественной войны. В наше время, при том, каких-то 50 лет назад, никто не обращал внимания никакого на инвалидов-ветеранов. Вот так говорит Алексей.
Мы уже говорили и в ваших эфирах о том, что да. В советское время точкой сотворения мира был 1917 год, и было принято завидовать тем, кто застал это время или, дай бог, участвовал. А потом, по мере размывания 1917 года, 1945 год и Вторая мировая война стали точкой такого сакрального сотворения мира в российском общественном мнении, идеологии, мифологии, можно по-разному называть. Мне кажется, достаточно очевидно.
При этом президент вносил поправки, которые обсуждаются в закон об образовании, где действительно про память предков, про то, что патриотизм нужно воспитывать, гражданственность нужно воспитывать. И тут все-таки мнения разошлись, тема оказалась дискуссионной. С одной стороны, и обычное образование, это тоже имеет элемент воспитания, там, чтение книг, сложение вычитаний и так далее. Но здесь вкладывается некий иной смысл. Вопрос возникает сразу, школа может этому научить, тому, чему хочет, чтобы государство... Тому, чего хочет государство.
Ну, она может попытаться, но она тем самым фактически отнимает функцию воспитания у главного ее субъекта, у семьи. А именно семья, конечно, дает ценности, дает воспитание и так далее. Mm. Школа это может мешать или не мешать. С другой стороны, так или иначе, мы знаем, что школьники – это такая довольно циничные люди, которые довольно легко высмеивают все, что им особенно так кондово рассказывается. Поэтому это интересный эксперимент. В разных странах он давал разные результаты. Он не обреченный на успех и механический перенос там, американского опыта на Россию, где там, патриотические ценности не сводятся к школьным урокам, он упрощает задачу.
Упрощает задачу. Про американский опыт интересно. Тут все компании крупные, Uncle Ben's сегодня, Levi's, еще Mars, по-моему, PepsiCo, они говорят, что их ждет ребрендинг, и они как-то тоже будут отмечаться в борьбе с расизмом. Нам нужно, Михаил, как вы считаете, стараться понять то, как с расизмом борются в США, и борьба ли это с расизмом?
Ну, в США за несколько месяцев накопилась довольно серьезная энергия, которые мы воспринимаем упрощенно, считая, там, что белые становятся на колени перед черными, хотя все слегка сложнее. Насколько я понимаю, для поколений тех же американских, да и во многих российских, там, европейских школьников, тема расизма, она не на первом месте, и дети часто не различают, особенно не различают между собой там, черных и белых. Для них это не, не так принципиально, об этом можно посмотреть, даже мультфильмы об этом время от времени снимают, иронические. Поэтому есть проблема дефицита языка о межэтнических отношениях. Мы привыкли говорить, что у преступников нет национальности, что дело не в нациях. В то же время понятно, что место там, чернокожих в США нуждается в таком корректном описании. Как, не знаю, место тех, кто ездит по Москве с громкой музыкой и так, эксцентричными манерами езды. Об этом тоже можно говорить, как находить слова. Но как в советское время нельзя было говорить о сексе, потому что казалось, что все слова неприличные, а приличных не знали. Да? Так и сегодня не хватает общепринятого языка, на котором ты обсуждаешь ту или иную тему, и тебе не говорят в ответ «извинись» на колени.
А как его находить тогда? Поиск.
Да, в принципе, он существует, не так сложно это сделать, нужно, о сексе же научились как-то говорить. Просто пока язык вырабатывается, он осваивается, его постепенно учат. А так, конечно же, проблема межэтнических искр, она нуждается в проговаривании и в осмыслении и в Штатах, и в России, и в других странах. Вот, а вместо этого каждый раз получается, что каждое новое слово, обозначающее афроамериканца, через 10 лет оказывается ругательством. Да? Это не совсем рационально и логично. Хотя, опять же, напомню, что доля темнокожих в США составляет 13%. То есть, это не каждый второй житель. И большое количество темнокожих – это не потомки рабов, а это люди, приехавшие в сегодняшние Штаты, где уже не было никакого рабства, и которые к истории с рабством большого отношения не имеют.
Но это хорошо продается, с учетом того, что HBO даже убирает из сетки на время, по-моему, на год «Унесенный ветром».
Ну, слушайте, все как-то рассосется. Все равно мы можем много говорить об американской политкорректности. С другой стороны, все мы видели там мультфильм «Южный парк», который вполне нормален для американских реалий, где нет совершенно ничего святого, в том числе по теме меньшинств, этнических, сексуальных и всего прочего. Поэтому запреты все-таки носят в Штатах, я так понимаю, не тотальный характер, хотя, естественно, сопровождаются возмущениями разного рода активистов.
Но это становится чем-то модным. То есть там был какой-то ведущий, по-моему, которого уволили, что он там то ли отказался этот лозунг говорить, то ли еще что-то. Теперь крупные компании говорят, что как бы вот эта история хорошо продается. И если ты не с ними, значит, получается, ты как будто бы против, ты не можешь быть нейтральным. В этом нет какого-то, ну, я не знаю, какой-то опасности, что ли, потому что резко поляризуется.
Ну, конечно, опасность есть. С другой стороны, есть элементы маркетинга тоже. В тех же сериалах, когда мы видим, присутствует индиец, афроамериканец, испанец, китаец, русский, чаще всего это не разговор о какой-то этнической теме или воспитании политкорректности, а это способ сделать так, чтобы твои фильмы смотрели, соответственно, темнокожие, китайцы, русские и так далее, которым, индийцы, которым хочется видеть своих. Очень трудно разделить такую запуганность и маркетинг, элементы которого тоже присутствуют. Вы же название компании упоминаете, значит, и расшариваете. Тем темнокожим это тоже приятно слушать.
Кстати, да, тоже вариант. Есть, кстати, такая теория, что вот через эти бунты, которые происходят в Соединенных Штатах, мы их видим, кто-то говорит, что это все крах цивилизации, может быть, им такого хотелось, а кто-то говорит наоборот, что через этот кризис действительно происходит, ну, я не знаю, переосмысление работы полиции. То есть, с одной стороны, они говорят, да, они очень сильно жестко работают с афроамериканцами, а при этом сейчас они вообще дистанцируются, потому что не знают, как правильно. И вот через этот кризис якобы будет произведена некая реформа силового блока государства. Вот как вам такая идея?
О реформе объявил, другое дело, что он двигает реформу такую более мягкую, более прополицейскую. Ну, конечно же, элемент недореформированности полицейской системы в Штатах последних лет, он сказывается. Любая большая система нуждается периодически во встряске, и, видимо, к этому американская полиция сегодня пришла.
Спасибо большое, Михаил, что провели этот час с нами. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», был умным парнем на радиостанции «Говорит Москва». Я с вами прощаюсь до завтра. Далее информационный выпуск, потом подключится Юрий Буткин. Всем хорошего вечера.